Радио «Свобода».
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. В России уже в этом году может появиться независимое общественное телевидение. В иракском городе Ан-Наджиф при взрыве погибли не менее 12 человек, более 40 ранены. Президент России Владимир Путин провел сегодня пресс-конференцию в интернете. Отвечая на вопрос о возможной отмене призыва в армию, президент сказал:
в ближайшее время, годы, нам от призыва на действительную службу не уйти. Это невозможно сделать по экономическим соображениям. С 1 января 2007 года срок службы у нас по призыву сокращается до 1,5 лет, а с 1 января 2008 года до 12 месяцев. На меньший срок призывать молодых людей невозможно, просто невозможно ничему научить.
Заявил Владимир Путин. Конференция длилась более 2 часов. Из 160 тысяч вопросов Путин ответил на несколько десятков. Подробно об этом сразу после новостей. В Челябинском гарнизонном военном суде продолжается слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Идет допрос свидетелей обвинения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Первым допросили рядового Горлова. Он подтвердил, что видел, как Александр Сивяков заставлял Андрея Сычева сидеть на корточках. Также Горлов засвидетельствовал факт распития спиртных напитков в новогоднюю ночь на территории военной части. Между тем, начальник Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил России генерал-полковник Николай Резник заявил, что военные прокуроры оказывают давление на свидетелей по делу Сычева. Он сослался на доклад командования Челябинского танкового училища. В нем сказано, что 6 свидетелей из числа военнослужащих училища доложили начальству о том, что в ходе беседы представитель военной прокуратуры пытался оказать на них давление. Тем временем мать Андрея Сычева, Галина Павловна, вынуждена была улететь в Москву. Поговорив с сыном по телефону и убедившись в том, что он неважно себя чувствует, она покинула Челябинск. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В окрестностях иракского города Ан-Наджиф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек, до 40 получили ранения. Взрыв произошел в священном для шиитов пригороде Ан-Наджифа Куфи. Среди жертв много паломников из Ирана. Части израильской армии продвинулись на несколько километров вглубь сектора Газа и заняли позиции на территории бывших еврейских поселений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Операция «Летний дождь» проводится в южной части сектора Газа в районе бывшего аэропорта Дахания, а на севере около поселка Бейт-Ханун и в окрестностях КПП Эрес. Правительство решило создать на севере сектора Газа зону безопасности шириной в несколько километров, как это было сделано в свое время в южной части Ливана, сопредельной с Израилем. Это позволит отдалить палестинские ракетные установки вглубь сектора и воспрепятствует обстрелам израильских городов. Военная эскалация ни к чему не приведет, кроме усиления напряженности и конфронтации. Думаю, Израиль потеряет от этого больше всех, заявил представитель правящей палестинской партии Хамас Рази Хамад. В ходе израильского наступления погибли 2 боевика Хамаса и палестинский полицейский. Отец похищенного солдата Ноам Шалит обвинил правительство в намерении восстановить военное присутствие Израиля в Газе под предлогом освобождения заложника. По его словам, Израиль должен вести переговоры с террористами, похитившими Гилада. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. По его словам, в настоящее время 90% информационного эфира на общероссийских каналах занимает освещение деятельности президента, правительства, парламента и партии «Единая Россия». Альтернативная точка зрения на события отсутствует. Яковенко сообщил, что новый спутниковый общественный телеканал с интернет-версией будет доступен для 80% населения России. Об этом далее в программе «Время свободы». В Тирасполе при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, десятки ранены. С подробностями корреспондент Радио Свобода Валерий Кафер.
Маршрутное такси номер 21 взорвалось сегодня в начале 8 утра на перекрестке улиц Чапаева и Одесская. Взрыв разнес микроавтобус на куски. Ударная волна повредила и стоящий рядом с маршруткой на светофоре троллейбус. Погибло 8 человек, несколько десятков ранено, 20 в тяжелом состоянии. Среди них 2 российских военных. Об этом объявил начальник российского миротворческого контингента в Приднестровье Анатолий Зверев. Причины взрыва расследуются приднестровской милицией и органами госбезопасности. Первый замминистра внутренних дел из Тирасполя Олег Беляков заявил, что не исключена возможность теракта. По его словам, в условиях обострения отношений с Кишиневом наиболее вероятно, что взрыв мог быть организован молдавскими спецслужбами. В Кишиневе эту возможность сразу же опровергли. Министр реинтеграции Василий Шова заявил о полной непричастности молдавских властей к этой трагедии. По людям, погибшим во время взрыва, завтра в Приднестровье объявлен траур. Из Кишинева для Радио Свобода Валерий Кацер.
В Минске началось слушание дела лидера Белорусской социал-демократической партии Александра Казулина. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. Экс-кандидату в президенты грозит лишение свободы на срок до 6 лет, рассказывает Игорь Корней.
Судебное заседание началось со скандала. В зал суда, рассчитанный всего лишь на 60 мест, не пустили представителей прессы и лидера Объединенных демократических сил Белоруссии Александра Миленкевича. На процессе присутствуют только зарубежные дипломаты, свидетели и родственники Казулина. Как сообщил юрист Олег Волчек, который находится в зале суда в качестве свидетеля, защита будет добиваться предоставления более просторного помещения, чтобы на процесс смогли попасть все желающие. У входа в здание суда продолжает оставаться около 80 человек, среди которых журналисты, экс-кандидат президенты Александр Миленкевич, лидер партии Белорусский народный фронт Винцук Вечерка, представители Белорусской социал-демократической партии, активисты молодежных демократических организаций. 30 июня судья Рыбаков отклонил все ходатайства, поданные защитой и самим обвиняемым. Отказано, в частности, в изменении меры пресечения Александру Казулину с содержания под стражей на подписку о невыезде, несмотря на многочисленное личное поручительство граждан Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Берлине задержаны два шутника, которые установили на тротуаре футбольные мячи, залитые цементом, и предлагали прохожим ударить по ним. Надписи вокруг гласили «Хочешь пнуть мяч?». Соблазн в разгар чемпионата мира по футболу был велик. По меньшей мере двое прохожих серьезно повредили себе ноги. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пресс-конференция Владимира Путина в интернете. Кто задает вопросы президенту России, как на них отвечать? Депутаты Верховной Рады выбирают спикера. Почему оранжевая коалиция вновь оказалась на грани распада? Михаил Саакашвили посетил Джорджа Буша накануне дня его рождения. Как принимают в Вашингтоне грузинского лидера? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 6 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Владимир Путин провел вторую за время своего пребывания у власти интернет-пресс-конференцию. Президент отвечал на вопросы, которые ему задавали российские и иностранные граждане на сайтах Яндекс.ру и BBC. В адрес Путина поступило более 160 тысяч вопросов. За время программы, которая шла в прямом эфире, Путин успел ответить на 50 вопросов, только 3 из которых оказались личными. Сейчас в прямом эфире Радио Свобода. Мой коллега Михаил Соленков, он внимательно следил за ходом пресс-конференции. Михаил, добрый вечер. Так, каковы ее итоги?
Добрый вечер. Действительно, Владимир Путин второй раз отвечает на вопросы интернет-пользователей. Впервые это произошло 5 лет назад. Тогда президент согласился на предложение интернет-изданий «Газета.ру», «Страна.ру» и BBC. А на этот раз, как рассказала в интервью нашей радиостанции главный редактор компании «Яндекс» Елена Колмановская, инициатива шла от президентской администрации.
Идея проекта возникла у администрации президента, к нам обратилась пресс-служба президента вот с рассказом о том, что они хотят собирать вопросы через интернет.
Каждый вопрос все-таки проходит человека, который проверяет, что это такое?
Обязательно. 30 человек студентов, которые в 3 смены модерируют вопросы.
Какой процент приходится блокировать? Шуток, хулиганства?
Мы блокируем примерно 12% вопросов. Часть вопросов, которые блокируются заметно, связаны не с тем, что там шутки или хулиганство, а с тем, что там нет предмета вопроса. Люди просто жалуются. Такое-то несчастье, только вы можете помочь.
А сам классификатор, ваша идея или она была предложена администрацией президента?
Когда открыли сайт, соответственно, 30 июня, там был некий начальный список тем, который был согласован с администрацией президента, а дальше мы добавляем новые темы по мере того, как их добавляют люди. Мы придумали, что должно быть облако тем, чтобы было сразу видно, что волнует больше, что волнует меньше. И мы придумали, что за вопросы можно голосовать, потому что не обязательно заставлять человека формулировать вопрос. Для ответа на интернет-конференции будут предъявлены главные вопросы из главных тем. Плюс есть некоторый второй поток вопросов людей, живущих не в России, которые собирает сайт BBC. Там, конечно, на порядке меньше вопросов, зато они такие, более глобально-политические.
А вообще какие-нибудь неожиданности возникли в ходе проекта?
Люди возмущены, что мы ограничили поле ввода вопроса 500 символами. Люди тут пытаются писать трактаты, человек пишет примерно следующее. 500 символов нельзя уместить никакой маломальский серьезный вопрос. Дайте мне больше.
Рассказала главный редактор компании «Яндекс» Елена Колмановская. И если говорить о самых популярных темах, которые интересуют россиян, среди них оказались образование, бедность, жилье, коррупция, проблемы наркотиков, армии и международных взаимоотношений. Но они намного отстали от лидирующей пятерки вопросов, которые заданы в эфире не были. Ведущая сразу оговорилась, что это потому, что в интернете был проведен флешмоб, то есть бессмысленная акция, в которой участвует большое количество людей. Например, Путину не довелось ответить на такой вопрос. Я цитирую. «Привет, Владимир Владимирович, как вы относитесь к медведу?» А между тем этот вопрос набрал наибольшее количество голосов, более 28 тысяч. Медведь, или если переводить с новояза некоторых интернет-пользователей, медведь – это недавно ставший знаменитым интернет-персонаж. Картинка с его изображением обошла весь Рунет, но причины столь огромной его популярности в русском интернете пока не установлены. Впрочем, на один из самых популярных вопросов про мальчика Никиту президент Путин все же ответил. Но началось онлайн-интервью с проблем с Северной Кореей. Вопросы президенту задавали обозреватель BBC Бриджит Кендалл и ведущий телеканала Russia Today Александр Гурнов. И образно говоря, право задать первый вопрос в этом интервью достался Джузеппе из Южной Кореи. Он спросил, насколько опасны северокорейские испытания и что будет делать Россия. Путин напомнил о реакции российского МИДа и добавил.
Мы разочарованы тем, что происходит в этой сфере. Испытания подобного рода нельзя считать нормальными. Потому что все цивилизованные страны, когда проводят такие испытания, сообщают заблаговременно о месте проведения этих испытаний, о предполагаемом месте падения отдельных частей ракет. Само наличие ядерного оружия, конечно, вносит определенную тональность в решение этой проблемы. Но когда появляются еще и средства доставки, то проблема усугубляется. В будущем мы должны рассматривать не только северокорейскую ядерную проблему, но и рассматривать этот вопрос с точки зрения возможного наличия у Корейской Народно-Демократической Республики средств доставки ядерного оружия.
Путин также успокоил жителей Дальнего Востока, которые спрашивали, а сможет ли Россия предотвратить ракетную атаку со стороны Северной Кореи. И президент сказал, что сможет. После Северной Кореи обсуждалась тема наркотиков. Стоит ли легализовывать легкие наркотики или, наоборот, вводить наказания для тех, кто их употребляет? Президент Путин ответил.
Россия является участником международных соглашений, по которым марихуана относится к числу таких наркотических средств, которые запрещены к распространению официальным образом. И Россия будет придерживаться всех своих международных обязательств. Опыт легализации легких наркотиков в некоторых странах говорит о том, что их легализация не приводит к уменьшению употребления так называемых тяжелых наркотиков, прежде всего героина. А наоборот, это только готовит молодых людей к употреблению этих тяжелых наркотиков. У нас за распространение наркотиков до 20 лет лишения свободы предусмотрено уголовным законодательством. Вопрос не в ужесточении этих норм, а в том, чтобы обеспечить, как и в любом другом случае при совершении преступления, неизбежность этого наказания.
И так как трансляция велась не только на Россию, но и на другие страны, проблемы в начале интернет-интервью российского президента обсуждались глобальные. Саммит Большой Восьмерки, ядерная программа Ирана, отношения с США. Например, американец Джефф Стерлинг прислал письмо такое. «После вашей первой встречи с президентом Бушем, господин Буш сказал, что смотрит в самую глубину вашей души. А видите ли вы его душу? Если да, что там видите?» И Путин рассказал, что за несколько часов до интервью звонил американскому президенту, поздравил его с 60-летием и обсудил кое-какие международные проблемы и назвал президента Буша одним из своих друзей. Вопросы приходили на сайты Яндекс и BBC во время интервью, и ведущие позволили президенту Путину самому выбрать вопрос. Путин выбрал письмо москвичке, которая через год станет пенсионеркой. Она спросила, смог бы президент лично прожить на 2500 рублей в месяц. И несмотря на то, что вопрос выбрал сам, Путин ушел от ответа.
Вопрос, конечно, острый и злободневный. Я сейчас не буду говорить, смог бы ли я прожить. Я понимаю, что Ирина Анатольевна задает этот вопрос. И, конечно, ее интересуют проблемы пенсионного обеспечения в стране.
Интервью с российским президентом Владимиром Путиным продолжалось около 2 часов. Ответить на все вопросы, а их было примерно 162 тысячи, не удалось. И потому в завершении интервью президент пообещал, что ответит на некоторые наиболее часто повторяющиеся из них на своем сайте в интернете. Андрей, вам слово.
Спасибо. Михаил Соленков рассказал о пресс-конференции, интернет-пресс-конференции президента Путина. Я замечу, что ничего нового, по сути, мы не услышали. И на самые популярные вопросы, например, о том, будут ли российские границы охранять огромные человекоподобные роботы, Путин не ответил. Интереснее здесь не реакция самого президента, поскольку, в общем, еще раз скажу, что ответы-то все предсказуемые были, а интересно, кто и почему задавал Путину именно эти вопросы. Что за такой вот социальный портрет людей, которые в интернете задают вопросы президенту России? Речь идет, конечно, не о среднестатистическом портрете россиянина, который мы попытаемся анализировать, а о вопросах, которые задает строго определенная категория пользователей интернета. Это преимущественно, видимо, молодые люди. Это люди достаточно активные, люди с такой иронией, относящиеся к жизни, судя по вопросам, которые получил от них Владимир Путин. Так или иначе, репрезентативная группа очень большая, и прокомментировать некоторые ее особенности я попрошу психолога Ольгу Маховскую, которая в эфире программы «Время свободы». Ольга, добрый вечер. Попробуйте нарисовать психологический портрет человека, который задает Владимиру Путину вопросы по интернету. Что это за человек?
Хотя средний возраст задающих вопросы где-то в районе 25 лет, категория людей, уже получивших образование, наращивающих свои амбиции, но они еще не закрепили ни свой социальный, ни профессиональный статус, они активно нас. Но тем не менее, я увидела там много всяких сутяг, как в старые советские времена, которым нужно пожаловаться, кого-то заложить или просто довести до сведения президента какой-то информацию, постучать кулаком, такая агрессивно-требовательная интонация, она тоже присутствовала. Что касается молодых, молодежь принято в социологии сейчас делить на 2 генерации, они это делают по праву. Та, которая воспитывалась в советские времена, застала еще суровые коллективистские времена, концентрированные, я бы сказала, коллективистские времена, и та, которая индивидуалистски настроена, на которую махнули рукой, она росла как могла, и эти как раз проявляют наибольшую степень свободы, мажорно настроены, им нравится сам процесс участия в такой большой тусовке пресс-конференции с президентом, они не делают каких-то конкретных ставок, у них нет желания подсуетиться и что-то урвать, и поэтому их вопросы часто носят такой развлекательно-юмористический характер, ну, потому что это требования дискотеки, тусовки молодежной.
Эта категория, это как раз то будущее России, к которому иногда так пассионарно обращается Владимир Путин. Именно им предстоит вкушать плоды тех реформ, которые проводит Россия под руководством президента. Почему это публику, как вы считаете, фактически не интересует политика?
Они аполитичны, потому что они день и ночь должны отбивать очень высокий и быстро нарастающий стандарт проживания в стране. Они заняты своими собственными интересами. Их интересуют не вопросы доступного жилья в целом, их собственная квартира, не призыв в армию в целом, а их собственная позиция, их собственная история. Мне кажется, что этот индивидуализм продуктивный. Они даже, боюсь, не то чтобы не догадываются, как-то не очень принимают во внимание, что пожинать плоды этой политики, они заряжены на то, что они будут пожинать плоды своей собственной деятельности и будут стараться себя вести независимо, я так надеюсь.
То, что вы говорите, означает, что это вот такое безбашенное поколение, к которому российские политики, я сейчас имею в виду не только Владимира Путина, не нашли подход, пока не нашли, или вообще могут не найти подход, потому что если читать эти вопросы, то понятно, что власти, вот эта публика, которая в интернете существует, таких людей миллионы, они говорят совершенно на разных языках и на разные темы.
Безбашенные, и это действительно отвязанное поколение перестройки, с которыми президенту тяжелее всего, потому что принадлежит другой генерации, он ей абсолютно верен. И даже если он пытается таким образом заигрывать с молодежью или устанавливать с ней контакт, то все-таки форма пресс-конференции – это все равно такая метафора виртуальной власти, где он достаточно защищен, где никакой неожиданный вопрос ему свой не поступит. Дается иллюзия такого широкого участия молодежных слоев в общении с президентом. Это парадокс новых технологий. Они выглядят демократическими, по сути, делая власть более доступной.
А какие-то комплексы есть у этой интернет-аудитории? Что у них болит с точки зрения психолога?
Они выросли на реалити-шоу, на ток-шоу телевизионных, и им хочется просто поприсутствовать. А есть те, которым хочется позаглядывать, как устроена частная жизнь президента. Они не очень рассчитывают на ответ, но тем не менее им хотелось бы узнать, в какого цвета тапочках он ходит, или что он любит поесть на завтрак и так далее. так далее. Это очень такой важный на самом деле момент, потому что Путин сейчас будет задавать такую официальную мерку доступности частной жизни для официального публичного лица. Во многом это тест для самого Путина на такую социальную реактивность, которую молодежь очень ценит, если появляется неожиданный фактор, как он закрывается как официальное лицо, начинает разговаривать людьми на их языке, пытаться разговаривать на их сленге, что трудно сейчас представить, или просто игнорирует вопрос, выдает агрессию.
Россия, как выясняется, это очень разная страна. Там живут разные люди, их 140 там, с лишним миллионов человек, и каждый из них разный. Как это хорошо. И вот в этой разной такой стране есть один президент, который, естественно, считает себя президентом всех россиян. И так или иначе, он должен общаться с ними со всеми, и для каждого из них быть отцом, как хочется Владимиру Путину, или делегированным чиновником, как хочется российским либеральным политикам, ну, или кем-либо еще, у каждого свой образ президента. И ясно, что его вот имидж-группа, она пытается как-то строить вот имидж такого домашнего Путина. Вот он ходит в рубашке с закатными рукавами, у него есть собачка, у него есть жена, которая не очень видна, но все-таки она есть. Он иногда использует просторечивую лексику, он иногда шутит, иногда достаточно удачно, иногда очень цинично. Как верно реагировать на запросы такой вот аудитории, которой сегодня президент имеет дело? Как ему сблизиться с ними?
Нужно имитировать искренность, отвечать на какие-то острые вопросы остроумно, и здесь у него есть шансы. Это самое трудное, не оказаться в дурацком положении, развеселить публику и при этом соблюсти в лицо. И это то, что президенту не очень удается, потому что юмор у него, на мой взгляд, в основном солдатский, и он получает сам удовольствие только такого рода шуток. И насколько он совпадет в образе жизни с молодежью? А это довольно сложно, потому что при всей демонстрации такого своего парня, он все-таки лицо человек довольно закрытый, под высоким контролем, и он не делает случайных жестов.
Понятно, что еще 20 лет назад и 15 лет назад такого уровня общения между гражданами страны и руководителем советским или даже российским даже представить себе было невозможно. Это одно из таких объективных свидетельств того, что жизнь не стоит на месте. Владимир Путин — это человек советской формации, он и сам этого не скрывает. Как много нужно с психологической точки зрения для того, чтобы пробить бреши в таком советском по типологии своей сознании нынешней российской власти?
Я не думаю, что это форма донесения информации до Кремля. Скорее, просто демонстрация причастности к жизни народа, попытка активизировать электорат. Чтобы что-то поменять, научиться вести себя с молодежью, нужно такие пресс-конференции проводить регулярно, может быть, не в таком масштабе, в тренинговом режиме, но не только ему, а всему окружению, потому что трудно себе представить, чтобы президент очень сильно оторвался от своих и вдруг стал жить не так, как все живут в Кремле. Все-таки свита играет короля, но все-таки молодежь нельзя игнорировать. Дочки этого поколения нужно как-то проявлять, по крайней мере, благосклонность. Вот что делает президент.
Это поколение довольно тем, что происходит в стране. Их не волнует ни Чечня, ни там нарушение гражданских свобод, о которых говорят правозащитники и оставшиеся либеральная пресса.
Они живут точно недолгосрочными перспективами. Их трудно было бы заразить строительством коммунизма. И это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что все равно большую биографию не выстроить, имея очень маленький кругозор. А хорошо все-таки то, что они не будут сбиваться в толпы и ходить на манифестации, что тоже не является методом решения ни их частных проблем, ни проблем страны в целом.
Интернет-общение президента Путина с народом. О разноуровневом общении говорила психолог Ольга Маховская.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об интернет-конференции Владимира Путина говорим с Владимиром Корсунским, главным редактором сайта «Грани.ру». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 6 июля. Сегодня депутаты Верховной Рады Украины после долгих политических переговоров приступили к обсуждению кандидатуры спикера парламента. Кандидатур в итоге получилось три. Лидер блока «Нашей Украины» Петр Порошенко, лидер социалистической партии Александр Мороз и представитель оппозиционной партии регионов Николай Азаров. Что получилось из обсуждения, узнаем сейчас от корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Владимир, добрый вечер. Какова ситуация в Киеве к концу дня?
Добрый вечер, Андрей. Пока главной политической новостью остается раскол в рядах социалистов. Этот раскол может привести к развалу оранжевой коалиции, но обо всем по порядку. В первой половине дня звучали заявления о преодолении парламентского кризиса. Большинство выполнило последнее требование оппозиции, согласившись с тем, что ее представители возглавят 15 из 30 парламентских комитетов. Примирение с оппозицией позволило разблокировать работу Верховной Рады и приступить к рассмотрению вопроса об избрании спикера парламента. Уже во второй половине дня выяснилось, что 19 из 33 социалистов во главе с лидером Александром Морозом отказались поддержать кандидатуру на пост спикера от коалиции депутата нашей Украины Петра Порошенко.
Спасибо, Владимир. Оставайтесь на связи. У нас в эфире директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев. Вадим, добрый вечер. Спасибо за согласие участвовать в нашей программе. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, почему социалисты вдруг раскололись?
Ну, потому что они раскололись по отношению к кандидатуре Порошенко, по отношению к кандидатуре, по отношению к перспективам оранжевой коалиции, по отношению к Тимошенко. Не секрет, что есть ряд политиков социалистов, социалистической партии, которые категорически неприемлемы ни кандидатура Тимошенко, ни кандидатура Порошенко. Об этом и говорил Мороз. Второе, не исключено, что в ходе вот каких-то таких кулуарных договоренностей было решено, что партия регионов будет негласно поддерживать Мороза на пост спикера. И это тоже привлекает как Мороза, так и целый ряд членов социалистической фракции за то, чтобы выйти из состава оранжевой коалиции и проголосовать за Мороза отдельно.
Скажите, пожалуйста, Вадим, это означает, что не Мороз не контролирует свою фракцию, а дело в том, что он может вести какую-то двойную игру, верно я вас понимаю?
Ну, двойная игра, да, и, наверное, тройная игра. Это вообще характерно для украинской политики. Так, ну вот, председатель, глава политсовета партии социалистов, социалистической партии Винский, как раз за оранжевую коалицию, не в последнюю очередь, возможно, потому что в оранжевой коалиции ему предлагался пост первого вице-премьера, но Мороз оставался ни с чем, а все-таки он политик, который хочет в финал своей политической карьеры завершить эффектно, эффективно, в частности, видит, что пост спикера близко.
Спасибо. Владимир Вахненко, как проходило голосование по кандидатуре Порошенко и чем кончилась вот эта идея с тем, чтобы лидером парламента стал Мороз?
Дело в том, что Андрей Порошенко снял свою кандидатуру, и сейчас в бюллетень для тайного голосования включены две кандидатуры. Это спикера, это лидера социалистов Александра Мороза и представителя партии регионов Николая Азарова. Голосование должно состояться в ближайшие минуты.
А каковы шансы, что говорят там в кулуарах парламента, у кого есть больше шансов победить? Есть шанс, что вдруг неожиданно выберут депутата от оппозиционной партии спикером парламента?
Действительно, вот по предварительным расчетам необходимые 226 голосов может набрать кандидатура Азарова. Однако, даже если спикером станет не он, а все же Мороз, то, скорее всего, неизбежен распад оранжевой коалиции.
Спасибо, Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве. Мой вопрос к директору Киевского института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. Вадим, вы считаете, что оранжевая коалиция все равно развалится в любом случае?
Она уже развалилась. Выход Мороза и претензии его на спикерство, так вне коалиционного соглашения, означает фактически распад коалиции. Не исключено, что кто-то дрогнет и в нашей Украине, потому что если бы даже Порошенко не отказался от голосования, то нет уверенности, что все с нашей Украины могли бы за него проголосовать, учитывая различную борьбу групп влияния в самой нашей Украине.
Это означает, что теперь вот этот политический кризис просто вступает в новую фазу, и опять все как бы встряхнулось, как вишни на тарелке, и опять эти вишни упали, и надо все делить по-новому?
Нет, может случиться так, что кризис завершится, но не с тем результатом, на который рассчитывали оранжевые коалиционеры. Не с тем результатом, что Тимошенко премьер, Порошенко спикер. Возможно, тут различные варианты, вплоть до того, что может и Азаров быть избран, не исключая, что из нашей Украины ряд политиков могут проголосовать за него, тем более голосование идет в тайном режиме. Не исключен такой вариант, что сейчас договорились о том, что Мороз станет спикером, а Азаров станет премьером. Возможен и такой вариант. Не исключенный вариант Азаров спикер, а Ихануров премьер.
Скажите, пожалуйста, а в любом случае получается, что кого бы ни избрали, как бы ни сформировали правительство, эта власть будет непрочной, верно?
Ну да, в Украине вообще власть непрочная, это связано и с отношением политических сил, и в связи с переходом от президентско-парламентской, парламентско-президентской республики. Поэтому все находится в таком размягченном, размагниченном состоянии.
Спасибо огромное. Вадим Карасев, директор Киевского института глобальных стратегий. Мы говорили об особенностях украинской политической жизни. Сегодня депутаты Верховной Рады Украины пытаются избрать себе спикера. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 6 июля. И вот главные темы второй половины часа. Юрий Чайка провел кадровые изменения в Генеральной прокуратуре. Как эти изменения оценивают эксперты? Михаил Саакашвили посетил Джорджа Буша накануне дня рождения американского президента. Как принимают в Вашингтоне грузинского лидера? Петербург готовится к саммиту «Большой восьмерки». Как придать городу дружелюбный и оптимистический вид? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко. По его словам, новый спутниковый телеканал с интернет-версией будет доступен для 80% населения России. Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию в интернете. Президенту было направлено более 150 тысяч вопросов. Он ответил на несколько десятков. В Тирасполе, Приднестровье, при взрыве в маршрутном такси погибли 8 человек, около 30 ранены. Среди погибших – медсестра российского военного госпиталя. В Челябинском военном суде завершено оглашение обвинительного заключения по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Начался допрос свидетелей. В Верховной Раде Украины депутаты обсуждают кандидатуру спикера парламента. В Минске в пятницу продолжится слушание по делу лидера социал-демократической партии Беларуси Александра Козулина. Экс-кандидата в президенты обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта. На севере сектора Газа в результате израильского ракетного удара погибли 5 палестинских боевиков. Еще 2 были убиты в бою. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. В окрестностях иракского города Ан-Наджаф смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 12 человек. До 40 получили ранения. Среди жертв много паломников из Ирана. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей призвал Тегеран как можно скорее дать ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до 15 июля, начала саммита «Большой восьмерки». Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа. Европейский Союз и ОБСЕ удовлетворены парламентскими выборами в Македонии. Несмотря на некоторые нарушения, голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами, говорится в их заявлении. По предварительным данным, на выборах победила оппозиция.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 6 июля. В Петербурге готовятся к саммиту «Большой восьмерки». Горожане испытывают неудобства, не говоря уже об оппозиционных политиках, к некоторым из которых применяются так называемые превентивные меры. Сам процесс петербургской зачистки, как назвали кампанию городских властей журналисты, сконцентрирован прежде всего на пригородной Стрельне, где и будут проходить все переговоры. Но нелегко приходится и тем, кто живет в Санкт-Петербурге. Об этом корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин.
Во время саммита не будут работать аэропорт и морской порт Петербурга. Направление на Стрельну, где будет проходить саммит, куда входит Петергоф, Ломоносов и далее по карте, будет закрыто, а в Стрельну в роковые дни смогут попасть только имеющие местную прописку. Отдельной заботе подверглись бездомные. Они первыми страдают во время подобного рода мероприятий. В связи с этим благотворительный фонд «Ночлежка» составил обращение главам стран «Большой восьмерки» с призывом не дать на этот раз издеваться над бездомными, говорит глава фонда «Ночлежка» Максим Егоров.
Накануне тысячелетия Казани бездомных вывозили из города, накануне тысячелетия Владимира, накануне 65-летия Победы из Москвы вывозили бездомных, накануне праздника 300-летия Петербурга тоже были предприняты меры. По нашим сведениям, вокруг Ленинграда существовало как минимум 3 лагеря, куда свозили бездомных, и где эти люди находились в среднем 3 недели. Ужас той ситуации в том, что туда забирали самых разных людей, и больных, и никакой, скажем, ни социальной, ни медицинской помощи они не получали, а просто их там охраняли не очень хорошо, потому что многие убежали, но условия там были далеко. вдалеке, скажем, от курортных, полуразрушенные армейские бараки, и люди вынуждены были там натаскать себе веток из леса, чтобы там как-то спать. Поскольку такая традиция есть, действительно, мы обратили внимание руководителей стран Большой Восьмерки, поскольку, в принципе, саммит и вот эти встречи глав государства, они задуманы для того, чтобы сделать мир, скажем, более справедливым, стабильным. И если люди приезжают в тот город, где таким вопиющим образом нарушается право человека, то на самом деле их ответственность тоже. И они должны об этом узнать. И если они принимают на себя такую ответственность, то они должны как-то попытаться повлиять на ситуацию.
С 26 по 29 июня прошла операция «Оружие», в ходе которой, как отчитываются милиционеры, петербуржцы добровольно сдали в милицию более 70 тысяч боеприпасов, почти 350 килограммов взрывчатых веществ и сотни единиц огнестрельного оружия. В Петербург для усиления охраны порядка стянуты милиционеры практически со всего северо-запада России. Например, небо над Петербургом будут охранять пилоты 159-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС ПВО из Карелии. Прибыли в Петербург на помощь коллегам и московские милиционеры. Лидер петербургского отделения национал-большевистской партии Андрей Дмитриев написал заявление в прокуратуру после того, как его вызвали повесткой в 18-й отдел УБОП.
Сначала я разговаривал с питерскими оперативниками УБОПа, они беседовали достаточно корректно, спрашивали о планах на саммит. Вот. Но потом мне сказали, что приехали некие люди из Москвы, которые хотят со мной побеседовать. И в кабинете начальника 18-го отдела УБОП полковника Чернопятого происходила эта беседа в течение нескольких часов. Потребовали от меня написать обращение к членам НБП, как председателя питерского отделения, что я требую, призываю своих товарищей не приезжать в Питер, не участвовать ни в каких акциях протеста и сам обязуюсь уехать из города, и что актив питерского НБП тоже из города уедет. Требование полностью незаконное. Вот я, естественно, отказался это делать, после чего началось такое жесткое давление. То есть мне было сказано дословно следующее, что вот на лидера московского отделения НБП мы сделали уголовное дело, на тебя времени уголовное дело фабриковать нет, поэтому мы тебя просто вывезем за город и убьем. В случае, если ты будешь предпринимать какую-то активность, здесь какие-то акции будут проходить. Ну и вот таким образом в течение нескольких часов меня вот так закошмаривали.
Хитом среди интернет-пользователей стала выписка из распоряжения о мерах обеспечения порядка и безопасности проведения саммита «Большой Восьмерки».
Произвести набор лиц ярко выраженной неславянской внешности для работы средним и старшим обслуживающим персоналом с целью подчеркнуть мультинациональный состав жителей северной столицы и отсутствие дискриминации. Предпочтение отдается лицам с ярко выраженной кавказской и азиатской внешностью – корякам, ненцам, корейцам, азербайджанцам, африканцам. Провести инструктаж в учебных заведениях, предприятиях и учреждениях о достойном внешнем виде жителей северной столицы, включающий в себя – аккуратная свежая одежда, аккуратная обувь, соответствующая верхней одежде гражданина, аккуратная прическа, дружелюбный, оптимистический, открытый взгляд и улыбка.
Готовится к саммиту и петербургская оппозиция. Под руководством администрации президента и городского правительства идет подготовка так называемого контрсаммита, социального форума, который пройдет на стадионе имени Кирова с 11 по 16 июля, где соберутся около 2000 антиглобалистов как из России, так и из-за рубежа. Говорит один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.
Одна рука власти в лице вице-губернатора Тарасова и, видимо, городского правительства дает добро на проведение мероприятий, видимо, согласовав это сверху с Кремлем. А другая часть власти в лице ГУВД всех активистов оппозиции начинает шерстить по домам, причем с грубым нарушением закона. Когда людей с нарушением закона о милиции по звонку вызывают в райотдел, причем занимается этим уголовный розыск. Когда к людям приходят домой, когда вместо того, чтобы по закону рассылать повестки и оставлять таким образом письменные доказательства, благодаря которым они могут потом обжаловать незаконные действия, допустим, в прокуратуру или в суд. Сотрудники уголовного розыска предпочитают давить на стариков. У нас был случай, когда экстремисты записали 78-летнего доктора наук. На родственников, прессовать тех их престарелых родителей, мам, бабушек. Скажем, со мной произошел совершенно вопиющий случай, когда в мое отсутствие ко мне заявился домой сотрудник 61-го отдела милиции и начал опрашивать мою 67-летнюю больную мать о том, не принадлежит ли она к политическим партиям. И такие случаи далеко не единичны, я знаю их множество по всем практически районам города.
Обычные, вполне лояльные к власти граждане так или иначе тоже испытывают дискомфорт.
За последние месяца полтора ухудшилось существенно качество нашей мобильной связи, стационарных наших городских телефонов. Следы постороннего вмешательства можно услышать в любой телефонной трубке.
По неофициальной информации, в городе во время саммита у футбольных фанатов заказаны несколько антиглобалистских показательных погромов. Мол, и у нас есть демократия. Несет огромные убытки ассоциация пассажирских судов, так как на время саммита неделю будет стоять весь флот. Закрыто для людей людей будет не только Стрельна, но и город Сосновый Бор, где расположена Ленинградская атомная электростанция. Дополнительно установлено 6 блокпостов у города, весь транспорт пущен в объезд. Жителям города рекомендуют всегда иметь с собой удостоверение личности. Зато в дни саммита Октябрьская железная дорога собирается пустить дополнительно 36 поездов Петербург-Москва. В городе построено несколько фонтанов, произведен косметический ремонт фасадов зданий, расположенных вдоль правительственной трассы и Московского проспекта. Расширен сам проспект. Большинство горожан ощущают приближение саммита. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 6 июля. Завершается визит президента Грузии Михаила Саакашвили в США. В Вашингтоне прошла встреча между президентами Соединенных Штатов Джорджем Бушем и его гостем Саакашвили. Грузинский лидер по окончанию встречи назвал ее исторической. Главная тема беседы – это проблема мирного урегулирования конфликтов на территории Грузии и вступление Кавказской республики в НАТО. Рассказывает Олег Кусов.
Президент США Джордж Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Репортаж о визите президента Грузии Михаила Саакашвили в Вашингтон подготовил наш корреспондент Юрий Жигалкин.
«Я уверен, что членство Грузии в НАТО будет во благо НАТО и во благо Грузии», заявил президент Буш, принимая в Белом доме президента Грузии Саакашвили. Хотя на встрече двух президентов, судя по всему, не было достигнуто никаких конкретных решений, аналитики говорят о важном символическом весе этого события. За несколько дней до саммита Большой Восьмерки, до встречи с президентом России, президент США принимает главу Грузии, говорит добрые слова по поводу демократического процесса в Грузии и заверяет своего гостя, что он постоянно помнит о его стране и ее проблемах. Тот факт, что американо-грузинский саммит был организован столь оперативно, эта идея была выдвинута, насколько я понимаю, уже после встречи Саакашвили и Путина, тот факт, что Джордж Буш впервые столь определенно высказался в пользу вступления Грузии в НАТО, заставляет предположить, что Соединенные Штаты готовы более активно поддерживать Тбилиси, который пытается противостоять грубому давлению России, говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Показательно, что Джордж Буш затронул больную для России тему членства бывших советских республик в НАТО, несмотря на то, что она наверняка вызовет гневную реакцию в Кремле и без того чрезвычайно раздраженным перспективой украинского членства в НАТО. Некоторые эксперты считают, что президент Грузии хочет, чтобы президент Буш поднял на саммите Большой Восьмерки вопрос поддержки России сепаратистских движений в Грузии. Насколько вероятен такой демарш Соединенных Штатов? У Джорджа Буша накопилось много проблем, которые бы он хотел обсудить с Владимиром Путиным во время саммита и после его закрытия. В последнее время все более очевидны признаки того, что постсоветская ментальность берет верх в формировании внешней политики России. И это выражается не только в ее вмешательстве в осетинские и абхазские конфликты, но и во множестве других тревожных акций. Тем не менее, трудно представить, что этот аспект отношений с Россией заслонит более важные для глобальной стабильности интересов Соединенных Штатов темы, которые должны обсуждаться на саммите. А насколько, объективно говоря, реалистична идея вступления Грузии в НАТО? Ведь это вовлечет Североатлантический союз в грузинские внутриэтнические конфликты. Без сомнения, НАТО с крайним скепсисом отнесется к этой идее. Дело в том, что ставки для НАТО и Западной Европы в этом вопросе довольно невысоки. Сепаратизм в Грузии прямо не угрожает стабильности Европы. У НАТО немало сейчас собственных проблем, чтобы выступать в защиту, пусть даже важных, принципов. О американо-грузинском саммите говорил американский политолог Дэвид Саттер.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Михаил Саакашвили уверен, что результаты встречи в Белом доме народ Грузии вскоре увидит. Он назвал встречу с Джорджем Бушем исторической. По словам Саакашвили, во время беседы в Белом доме, помимо темы НАТО и Грузия, обсуждалось мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии, вопросы энергетической безопасности и все те злободневные вопросы, это цитата президента, которые важны для будущего Грузии. Политолог Сосоц Саакашвили считает, что Белый дом, помимо поддержки идеи вступления Грузии в НАТО, дал понять, что рассматривает эту страну прежде всего как часть большого и стратегически важного Черноморского региона.
Грузия и НАТО.
Конечно, это был очень четкий месседж со стороны президента Буша, что Соединенные Штаты будут поддерживать самую активную форму сотрудничества Грузии с НАТО. Но членство в НАТО, вот такой термин, пока еще четко не звучит, потому что НАТО тоже, имея свои стандарты, все еще ожидаются какие-то позитивные сигналы от самой Грузии, которых пока еще не видят западные страны, части развития внутренней демократии в стране и экономических успехов. То есть по стандартам Грузия пока еще все не подходит к НАТО, а политическую значимость вхождения Грузии в НАТО уж подчеркивают уже не первый раз. То, что так четко говорится о Грузии и НАТО, и то, что терминология Южного Кавказа не была применена во время переговоров Саакашвили и Буша, меня наталкивает на мысль, что это какой-то месседж и для Евросоюза по более четкой географической идентификации Грузии как черноморского государства, а не как страны Южного Кавказа. Если такие тенденции воспринимать Грузию как страну Черного моря, одну из шести государств вокруг этого моря, у которых перспективы сотрудничества с балтийскими странами, или считать ее только частью Южного Кавказа, хоть и более близкой территориально и ментально к Европе, но тем не менее интегрированным только в региональные связи.
Политолог Сосвата Скоришвили убежден, что официальный Тбилиси должен более серьезно подходить к решению основных проблем государства.
Я большую часть нерешенных проблем вижу на стороне Грузии, и эти проблемы должны решаться в первую очередь властями Грузии внутри страны, чтобы сделать ее более приятным, перспективным партнером для таких глобальных программ, которые затрагивают интересы Соединенных Штатов или России.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это президент Соединенных Штатов Джордж Буш, которому исполняется 60 лет. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве активно обсуждается кадровая ситуация в Генеральной прокуратуре после решения Юрия Чайки об отставке некоторых своих заместителей. Кандидатов, представленных новым генеральным прокурором на вакантные 6 должностей его заместителей, поддержали сегодня члены Комитета Совета Федерации по судебным и правовым вопросам. У микрофона корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Среди тех, кого уж наверняка отправят в отставку по представлению Юрия Чайки, из согласия профильного Комитета Совета Федерации, первый зам генпрокурора Юрий Бирюков, главный военный прокурор Александр Савенков, заместители Владимир Колесников, Николай Шепель, Валентин Симученков, Анатолий Бондар и Сергей Фрединский. Правда, последний, уйдя из просто заместителей, вероятнее всего будет повышен в должности. Его рекомендовано назначить на пост главного военного прокурора. Об этом же просит и новый генпрокурор. На мою просьбу рассказать, чем все-таки мотивировано решение рекомендовать к увольнению названных заместителей генпрокурора, руководитель аппарата Комитета по судебным и правовым вопросам Совета Федерации Олег Малибога ответил: чего ж не рекомендовать, если они сами написали прошение об отставке по настоятельной рекомендации едва заступившего на новую должность Юрия Чайки. Юрий Чайка уже заявил, что готов помочь бывшим заместителям трудоустроиться, впрочем, тут же добавил, что вообще-то большинство увольняемых уже за 55, и они могут выйти на пенсию. Именно так решил поступить зам генпрокурора по Южному федеральному округу Николай Шепель. Мне удалось дозвониться до него.
Николай Иванович, как бы вы комментировали новую кадровую политику в Генеральной прокуратуре, и не считаете ли вы, что ваша отставка была каким-то наказанием или ссылкой за что-то?
Это, наверное, виднее Генеральному прокурору, хотя никаких претензий не предъявлялось мне. Вопрос только в том, что право Генерального прокурора работать с теми заместителями, с которыми он хотел бы работать. И помощник, как я полагаю, и старший помощник Генерального прокурора или прокурора района, города. Это фигура более свободная и независимая, наверное, от самого руководителя. А заместитель генерального, я думаю, что он должен сделать выбор, где ему работать. Если он не хочет работать с одним, со вторым заместителем, то его право. Поэтому здесь никакой обиды нет. Я бы, наверное, тоже так же поступил. С точки зрения правовой, это не совсем правильно. С точки зрения этики, это нормальное явление.
Что вы имели в виду, когда говорили о правовой точке зрения?
Было предложено и ряду начальников управлений уйти в отставку, уволиться. Они это сделали, хотя правового обоснования нет. Это просто, наверное, право генерального.
Сказал Николай Шепель.
План Имена остальных кандидатов на увольнение пока не афишируются. Журналисты же тем временем обсуждают тех, кто в ближайшее время придет на их места. В числе новых прокурорских начальников называются Александр Буксман, возглавляющий регистрационную службу Москвы, профессор университета МВД, ранее он работал в прокуратурах Санкт-Петербурга и Московской области, Иван Сидорук, прокурор Красноярского края Виктор Грин, руководитель главного управления Минюста по Дальневосточному округу Юрий Гулягин и прокурор Бурятии Иван Семчишин. По версии собеседника газеты «Ведомости» из Московской прокуратуры, кандидатов нельзя назвать фаворитами экс-генпрокурора. То есть «Чайка» подбирает лояльные кадры из числа тех, кто ушел из прокуратуры при Устинове, либо был на периферии системы. Подтверждение этих слов приводится история Ивана Сидорука, который до своей отставки в прошлом году подвергался постоянным разносам со стороны Устинова. Кстати, Иван Сидорук, по версии «Времени новостей», станет единственным простым заместителем генпрокурора. Остальные кандидаты, как планируется, будут надзирать за федеральными округами. Господин Гринь за Южным, господин Гулягин за Дальневосточным, господин Семчишин за Сибирским, ну а Александру Буксману прочат место первого заместителя генерального прокурора. Отчего журналисты с таким интересом отнеслись к кадровым перестановкам в Генеральной прокуратуре? Это также удивительно на фоне всеобщего молчания по поводу происходящего в Минюсте. Там ведь тоже новый начальник Владимир Устинов. Но о том, кого он увольняет, назначает, ничего не известно. О том, чем может быть вызван подобный интерес к перестановкам в Генеральной прокуратуре, говорит бывший прокурор, а ныне руководитель адвокатского бюро «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов.
Ажиотаж вокруг перестановок в прокуратуре вполне понятен. Внимание общественности определяется тем реальным значением, которое имеет прокуратура в нашей жизни. От того, кто и как там будет работать, зависит и наказание тех негодяев, которые нам мешают жить, и наоборот, строгое соблюдение закона для того, чтобы никакой невиновный не был к ответственности привлечен. К сожалению, в последние несколько лет прокуратура в этом смысле, не оправдывала наших надежд и чаяний.
Есть ли надежда, что прокуратура с новыми заместителями генерального прокурора будет работать эффективнее?
У меня некоторые надежды в этом смысле появились. Я знаю Александра Ивановича Буксмана. Это человек, умеющий принимать грамотные правовые решения, даже если речь идет о прекращении дела, там, оправдании и так далее. Мне нравится, что назначили прокурором города Юрия Юрьевича Семина. Я его знаю тоже достаточно давно по прокурорской работе. Я даже, когда прошел об этом слух, не поверил. Слишком умный, грамотный и честный. Сегодня таких не назначают. Но вот видите, я, к счастью, ошибся. Так что некоторые перестановки мне вызывают оптимистическую реакцию.
Сказал Юрий Костанов. 7 июля предположение о том, кто останется и какую должность займет, подкрепятся постановлением Совета Федерации. В конечном счете, именно сенаторы принимают решение о назначениях и увольнениях высших руководителей Генпрокуратуры. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим темой, связанной с проблемами российских журналистов. 6 июля Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко заявил о грядущем создании в стране общественного телеканала под названием «Другой». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Как показал мониторинг, проведенный Центром экстремальной журналистики, президент Путин, правительство и «Единая Россия» в апреле-мае этого года получили 93% освещения в новостях на Первом канале и на канале «Россия». Это освещение отличалось исключительно позитивным или нейтральным содержанием. Альтернативная точка зрения на события политической жизни на этих каналах отсутствует, сказал Игорь Яковенко. Именно этим, по словам Яковенко, вызвана необходимость создания общественного телевидения.
Такой общественный канал будет создан в ближайшее время. Его будет создавать гражданское общество. Это будет канал, который будет финансировать структуры гражданского общества и бизнес. Проект создания такого канала сейчас разрабатывается, в том числе при участии гражданского конгресса. Он не войдет ни в пакет НТВ+, и вне всякого сомнения это будет другая технология, потому что понятно, что любой контроль нашего государства сразу же убивает любую возможную альтернативную информацию. Значит, это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. Он будет существовать как несколько составляющих. В основном это дециметровый канал.
Руководитель Союза журналистов России сказал, что сигнал общероссийского общественного канала смогут принимать до 80% жителей России. Телеканал уже зарегистрирован как информационное агентство под названием «Другое». Канал так и будет называться «Другой». Учредителем агентства выступила коммерческая структура, которой владеет сам Яковенко. Обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская считает, что нельзя создавать общественное телевидение, как она выразилась, по приказу.
Люди, для того, чтобы они могли ощутить, что это их телевидение и реально на него влиять, на его деятельность, на его программную политику, на его идеологию, должны платить абонентскую плату. Я как-то совершенно не могу себе представить, что до конца этого года мы получим, во-первых, то необходимое для функционирования общественного телевидения количество людей, которые заплатят эти деньги, и, во-вторых, что 80% населения будет им охвачено. Значит, один из существующих каналов, указом ли, не знаю, приказом ли, просто трансформирует, назовут его общественным. Это возможно.
Депутат Государственной Думы Борис Резник, один из инициаторов закона об общественном телевидении, считает, что создавать общественный канал следовало бы после принятия соответствующего закона.
Я бы хотел очень верить моему другу Яковенко, что на самом деле это будет так. Но у меня есть большие сомнения на этот счет. Не только материального плана, но не отработаны механизмы, нет закона об общественном телевидении. Надо чистоту, надо базу какую-то очень серьезную. Нужны кадры, и все это сделать до конца года.
Тележурналист Владимир Познер в телефонном интервью «Радио Свобода» сказал, что, будучи руководителем Центра по созданию общественного телевидения в России, он ничего не слышал об организации такого канала уже в этом году. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 6 июля, президент Соединенных Штатов Джордж Буш, которому сегодня исполняется 60 лет. Джордж Буш родился в штате Коннектикут, вырос в Техасе. Его отец Джордж Буш-старший был президентом США в 88-92 годах. Джордж Буш-младший получил историческое и экономическое образование, служил в военно-воздушных силах, занимался бизнесом в сфере энергетики, в середине 90-х был губернатором штата Техас. В 2001 году избран 43-м президентом Соединенных Штатов, сейчас идет его второй президентский срок. Джордж Буш женат, его супруга Лаура, бывший учитель и библиотекарь, у них взрослые дочери-двойняшки, Барбара и Дженна. О человеке дня Радио Свободы говорит российский политолог Андрей Пиантковский, он сейчас работает в Соединенных Штатах.
Джордж Буш вошел в овальный кабинет Белого дома на пике могущества и триумфа Соединенных Штатов. Ему предстояло 4-8 сравнительно спокойных лет. Бывали лидеры единственной сверхдержавы в мире, которым, казалось, наступил фукуямовский конец истории. Через несколько месяцев выяснилось, что ему предназначена роль, к которой он абсолютно не был готов. Который не был готов и никогда не готовился ни один человек на свете. Стать лидером западной цивилизации, который брошен вызов средневекового варварства, фанатически убежденного в необходимости ее уничтожения. Требовался человек масштаба Черчилля. Буш не Черчилль. Вряд ли он когда-либо получит Нобелевскую премию по литературе. Он импонировал большинству американцев не как возвышающаяся над ними фигура, а как один из них. Простой парень, с которым, наверное, приятно выпить кружку пива и потолковать о жизни. Только вот на плечах у него оказалась громадная историческая ответственность. И он также был растерян и потрясен, как и большинство его сограждан, обнаруживших вдруг, как уязвимый их сверхдержава. Как он справился со своей новой ролью? Мне кажется, не хуже, чем любой из оказавшихся бы на его месте высоколобых интеллектуалов, так яростно его критикующих. Конечно, он совершил немало ошибок, но кто бы не совершил их в этих обстоятельствах. Но он глубоко чувствует смертельную угрозу исламофашизма. 11 сентября, может быть, единственной хорошей новостью был звонок из далекой Москвы от русского президента. Американцы, мы с вами. Буш хорошо запомнил этот звонок. Его советник сказал мне как-то, что Буш самый пророссийский человек в американском руководстве. Но сегодня он слышит из Москвы совсем другие слова. О товарище Волке, о традиционных врагах России, стоящих за спиной исламских террористов. Он не торопится отвечать на них. Он едет в Петербург, чтобы еще раз заглянуть в душу своего друга Владимира. Он хочет понять, почему так много людей в Москве так страстно жаждут унижения и поражения Америки в Ираке и Афганистане, поражения, которое обернется катастрофой для России.
У человека дня Радио Свободы из Соединенных Штатов российский политолог Андрей Пиантковский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 6 июля. Над этим выпуском программы работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин, авторы и ведущие программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и сейчас, после новостей, в эфире программа «Поверх барьеров». Моя коллега Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит российский час радиожурнала, одна из тем выпуска «Итоги международного московского кинофестиваля», где Марина доблестно трудилась всю минувшую неделю. Не пропустите, программа будет интересной. Всего доброго.
Европейский союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Казулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность делать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.